Лоне мінді, таның мүдіхін шот болзылған отын.
Амыр сәң, құндытын ютаға архет, радио шакнықшыт. Ерісік нәймі долгендері ұбыр байғылай ұдыр. Студисо Иржин Собрыва, абян әрілікші Агван Балықов. Худылны. Октябрен ғушын, политическі қамылғынды хохидықшыды ұдырғы тімдігілікдіні манай ғұрынды. Менгі юғындың еріңігін оны октябрен арвын әмінға қойшы. Хары хұруоты қамылғыны хабырты ехі олың. Бурят зоншке, худыл хуурмак угор хардолжы, амина хантыя хахысыхын, орын нютыгаха қаржы ошыхын. Зарманин, монгыл, хитыт улсуды харияты арыт болыхын бэйны. Менгі юхунзон гушат оны хамалғын, химароны уйсак, юншигыхын цак байга гэшіп. Инэн тухай хылхышхи бірхы, авягу байхыдышхи бірхы. Юнхо болыжы титрэ бағықдығын, дарықдығын, бұтырғықдығын арыдыйы засық байға кешіп, күхім өті асудылнудыйы, мұно дыре мәне әлшін, ФСБ-ге полковник Вацтавки Сырын Санджеевич Дашрыптанов тодырхайғор әлғолжы, хоржы, ұғықы. Сән байна Сырын Санджеевич.
Мүнде.
Мұно біде студисоға ұтығар қолба барыжы вәнімді, тегіт нын тұрун ортухайга нигы хыды угор хылыжы угытта мане радио шагнакшытта.
Ну, я родился в селе Цаганово Могойцевского района, учился в школе, закончил пединститут, попал в родную школу, год работал организатором, второй год учебным заучем, потом попал на освобожденную комсомольскую и партийную работу. Затем в 1977 году был направлен партией для работы в органах государственной безопасности, где прослужил до 2000 года и с тех пор нахожусь на пенсии. Ну, работал в Лагинске, в Анонском районе, в Сите. Ну, таким образом, коротко, если говорить о себе. Но сейчас занимаюсь в Совете ветеранов, управление ФСБ по Забайкальскому краю. Значит, помогаю ветеранам, занимаемся общественной работой, связанной с воспитанием подрастающего поколения и так далее.
Там мне гонин татагых де нам бушахым бэн, нам гаргахын книга памяти жертв политических репрессий в Восточном Забайкалье тренды баха тане ихы ажыл хыгдыхым бэна. Тигет ушо нам гаргахым бэна. Тыры нам сотны адол хэнар тадыр хайгар ины репрессии тухай бүшетэ вэна. Тет трен тухай гэд хоржи хилгты.
Ну, здесь как получилось. Книга называется «Репрессия в Саганоле». 300 страниц. В конце 2021 года мы издали. Получилось так. В нашем селе Цаганоло библиотекарь Дондакова Светлана Дмитриевна в начале 2021 года выиграла краевой грант, значит, как руководитель территориального общественного самоуправления в селе, 150 тысяч рублей. Она уроженка села Ранжурова Кабанского района. И они вместе с Терендашимой Цицыгмой Гонщиковной, почетным работником образования, учительницей русского языка и литературы, одновременно руководителя местного музея. Посоветовались и решили ко мне обратиться за написанием книги о репрессиях, потому что в одной из статей, у нас восьмитомник издан в сети, жертвы политических репрессий в Восточном Забайкалье. Вот в одной из статей мне пришлось написать, меня привлекали для работы в этой комиссии. Когда изучаешь архивные дела, там получается, что те жители нашего края, независимо от национальности, которые проживали вблизи от железной дороги и Дацанов, они были в основном репрессированы. И вот эти два человека обратились ко мне, и мы начали писать материалы собирать. Собирать материалы было очень тяжело. По всем источникам в Иркутске, в Улан-Удэ, в Сите посмотрели списки репрессированных наших земляков. Они везде оказались, и за границей тоже. И в конце концов вот эту книгу издали, в котором в основном мы втроем активно работали, занимались архивными материалами, и получилось то, что мы-то думали, что вблизи границы живем, японцы пришли в 1932 году, оккупировали северо-восточный Китай, и обстановка потихоньку осложнялась, и на границе тоже. И попадали наши буряты под подозрение. Думали, что наших много репрессировали. Оказывается, когда смотришь иркутские, улан-удэнские материалы, оказывается, везде репрессировали не только бурят, но и других национальностей, там, поляков, русских, этих, русских больше всего пострадало. Ну, в общем, вот такая вот ситуация, очень сложная. По нашей деревне писать еще сложнее оказалось, потому что недалеко, 30 километров, Цубльский Датсан, один из крупных в Забайкалье. И вот эти ближайшие населенные пункты, Баржагантай, Уснарин, Уснажовы, все входили во времена репрессий и во время войны в состав Таганрогского сельсовета. Всех искать люди. Там было два военных конных завода, разводили лошадей, обучали для нужд Красной Армии и пограничников. И вот этим образом не всех нашли. В освоении потомков было мало, поэтому все, что нашли, мы опубликовали, показали фотографии. То есть основная часть книги, 100 страниц, это федеральные документы, приказы, решения партийных органов, аналитические документы трех регионов, написанные учеными. В общем, вот такая вот ситуация. Было сложновато. Когда не всех находишь, на душе плохо всегда. Нету их. Ушли за границу, в Китай ушли многие. В общем, такая ситуация. Поэтому эту книгу мы на эти грантовые деньги издали, раздали по всем библиотекам школ и сельских поселений, всех учреждений, учебных заведений Агинско-Бурятского округа, Улан-Удэ, в республиканскую, городскую и библиотеку имени Исаия Калашникова, в Иркутске областную, городскую и Усть-Ордынского округа библиотеку. Вот так мы отправили, посмотрели в порядке. Значит, в Чите мы раздали тоже по всем архивам, музеям, вплоть до руководителя исторического факультета, до декана исторического факультета университета. Вот такая работа проведена вот этим маленьким нашим коллективом. Угу. Вот это в двух словах вот так. Но можно дальше рассказывать. Они использованы, ну, наверное, так, кратко так.
Тихо. Ага. И на нам со бухи и на то хуне то хиди хун хэша ашхам бухиди анха и хилхам бугат хо хенар бушетевен ход хронология узле хенар уготевен и денут хоутер архива автохан фактические данные Болнгу?
Да, здесь использованы материалы 8 томов списков репрессированных, именно осужденных по 58-й статье по тем временам. Их у нас в Забайкальском крае сейчас называется. Тогда был Восточно-Сибирский край, подчинялся Иркутску, были два округа, Читинский и Сретенский. Их по этим 8 томам у нас 36 461 человек.
Угу.
Это большая цифра. Потом здесь нашли архивные материалы, значит, да, не только управления, но и те, которые писали, много людей. Ситуация такая сложная, что одним из первых во времена Горбачевской перестройки гласности, значит, у нас в Чите газета «Комсомолец Забайкалья», редактор Курочкин Виктор Васильевич, вот начали публиковать, значит, материалы о репрессированных. Вот это большой тяжелой работе помогали сотрудники управления Соловьев Алексей Владимирович, Князев Александр Иванович. Они не побоялись, из архива вытаскивали обращения людей, давали ответы, эти списки репрессированных начали публиковать в этой газете. Вот в то время, это был 88 год, обратил внимание, значит, газета «Московские новости», Андрей Пральников, журналист, приехал в Читу, побеседовал с людьми, со всеми этими, и написал интересную статью «Называть имя каждого». Это 19 июня 1988 года. Вот таким образом наши забайкальские чекисты впервые в истории России сами начали помогать народу и активистам, общественникам. И в связи с этим, вот этих двух человек, КГБ СССР, кадровый аппарат, написал представление на увольнение с органов. Но в этот момент председатель КГБ сказал, говорит, мы опоздали на неделю, не надо, ребят, трогать, пусть работает. Вот таким образом они остались на работе. Потом, значит, началась ситуация того, что в 91-м году, 24 июля, в 5 километрах от села Смоленко, недалеко от Читы, в лесу, нашли место захоронения расстрелянных в 37-8 году людей. 3 года чекисты искали, нашли с помощью местных людей, оказались, нашли свидетели. И вот таким образом информация была прокурору области доложена, перезахоронение организовали. Там уже 9 августа 91 года перезахоронение, и там у нас в области считается днем памяти репрессированных. Примерно 8 тысяч человек было расстреляно. В общем, вот такая вот ситуация в двух словах. А так использованы многие материалы, значит, ну, мною, когда работал в этом, помогал в издании вот, книги памяти 8-томника, там тоже написал, такая интересная ситуация есть. В Огинском Аймаке в 24-25 годах работал Поликарпов Игнатий Гордеевич, выходец Нукутского района Иркутской области. Он был во главе оперативной группы ОГПУ в 24-м году. Значит, боролся с бандгруппой Замбалова, в 25-м году Замсаранова. Это закордонные банды, которые незаконно переходили границу. А после этого учился в Москве, был первым секретарем, тогда назывался секретарь Оринского райкома партии, а с 34-го года стал секретарем Огинского райкома партии. Это очень такой уважаемый человек. В 22-м году первый организатор партийных ячеек после ДВР в Огинском Аймаке. С ним председателем моим смолкома работал Телин Аюса из Баргузинского района. А получилось так, что когда репрессия пошла, 20 сентября 1937 года в газете «Правда» в Москве написана статья «Дипломатические увертки не помогут». Вот с резкой критикой руководства Бурят-Монгольской ССР по антисоветской и националистической деятельности. А 21 сентября был арестован Ербанов Михей Николаевич, вывезен в Москву и расстрелян. А 26 сентября в этой же газете «Правда» опубликована статья «Кто покровительствует преступникам из Огинского района». И здесь же арестовали Поликарпова и Телина. Но в связи с тем, что именно 26 сентября государством было принято решение об упразднении Восточно-Сибирского края и создании отдельной Иркутской области, Бурят-Монгольской ССР отдельно и Читинской области. И эти арестованные были вывезены с Огинской тюрьмы в Улан-Удэнскую. Потом, когда начали, значит, дела передавать, значит, управление административное в Читу, и эти же попали этапом в Читу. Они живые остались. Игнатий Гозеев впоследствии был осужден, находился в лагерях, но в 49-м году по возвращении в Улан-Удэ, в Волге работал, он опять же по этой же статье, хотя полный срок отбыл, опять же был вторично судим по 58-й статье. Но впоследствии его оправдали, наградили орденом, активно работал по воспитанию подрастающего поколения. Умер в Улан-Удэ. Я на него личные дела смотрел. Если 4 дела положить друг на друга, то примерно около 15-20 сантиметров. Я долго смотрел. Такой мужественный человек. Вот такие вот дела. Там много интересных людей там есть. Разнообразные материалы мы использовали. Книги разных людей. В том числе, значит, есть комиссия при президенте России по реабилитации жертв политической репрессии за 1918-80 годы под руководством Яковлева Александра Николаевича, издана в Москве в 96 году. Там при подсчете репрессированных за все годы получилось, выявила комиссия цифру 3 778 234 человека было арестовано, то бишь репрессировано.
Это всего вместе?
С 30 по 53, да, по 53 годы. Из них расстреляно 786 098 человек. Вот такие данные решения комиссии работала, выявила. Вот это документы. Документы, допустим, Емельянов, автор, мы не забыли. В 95 году книга издана в Ростове-на-Дону. Книга памяти жертв политической репрессии. Есть интересное издание, значит, Ринчинова, ученая в Улан-Удэ, «Буряты в Монголии» в 21 году издано. Ванчикова Цинжит Бурбоевна, «Буддизм в Монголии», про духовенство Лам, 2019 год в Иркутске издано. Потом Петров Олег Георгиевич, «Донос без срока давности», издано в Улан-Удэской республиканской типографии в 20 году. Он, кстати, является дважды лауреатом премии ФСБ России за две другие книги. А в сентябре он стал лауреатом премии Арсеньева в Владивостоке именно за эту же книгу. Это конкретная книга о деятельности органов НКВД в Чечне во время репрессии. Был Хорхорин руководитель, который за репрессии получил орден Ленина. Потом, когда в 1939 году после Ежова Сталин поставил Лаврентия Берия, он начал разгребать вот эти незаконные действия всех органов, и Хорхорин был в Москве расстрелян. Угу. Вот такие вот дела.
А это архив... Да, Цирин Санджиевич, архив сота Игедхун... Вот Поликарповы, Авхаден, Найдушейга, Делиин, Харжехаден, Табинем, Тистасьяганата. А мы, худо, худо, ажил хжедек, хончун хуну, бахал дурун, трусулул, дэмбен, тэдэнэм, дэ статья, ихэнтидэ юнга, гарнава, архив со.
Ну, здесь видите, как вам сказать, ну, в отношении, если начальству говорить, ну, это очень такой сложный вопрос. Про начальство можно много говорить. Uh-huh. Ну, например, после расстрела Ербанова все руководство практически Бурят-Монгольской АССР было в основном арестовано, выслано. И среди них оказались очень много выходцев с Сагинского Аймака. Вот такая вот интересная ситуация есть. Uh-huh. У нас эта информация есть, мы изучаем, впоследствии будем потихонечку издавать каким-то образом. Вот это. А так, просто там нельзя говорить, например, где-то что-то простое или начальство, как вам сказать, до 1939 года работала тройка Безнякова суда, тройка с списком, это начальник НКВД региона, прокурор региона и первый секретарь партии, они втроем подписывали, и это дело принимали решение расстрелять или же посадить. Вот такая вот беда. Ситуация такая была. Понимаете, как интересно?
То есть Иногорвен Бухихуне.
Да, а потом...
Ага.
Да. И потом получается, что после 37-го года там делами репрессий занимались не только органы НКВД, прокуратура отдельно, суды отдельно принимали решения. Бывали случаи, когда на партийных собраниях или на собраниях трудящихся принимались решения, что этот человек как бы враг народа. А потом на завтра их арестовывали. Вот это вот тоже такая ситуация. Однозначно сказать, что ну там как-то так. Но сами по себе люди тоже интересные. Они, значит, кто-то хочет власти, какие-то кланы ведут борьбу за власть, используя доносы в НКВД, значит, людей освобождают от должностей. И таким образом они, значит, каким-то махаром занимали места должностей. У простых людей тоже сложно. Я же не зря сказал, что вблизи Дацанов. Конечно, там вблизи Дацанов, которые несколько мальчиков в семье, обязательно кто-то попадал в Дацан. Так и было на самом деле.
Угу. Хувуда хубрагвалва дельгейдага.
Да, если так говорить, допустим, ну, как говорить, политику взять тоже сложно. У меня одно дело рассматривал, которое такое было. Допустим, у меня в Саганоле скотник был, но ему не повезло, жена красивая оказалась. Делит, а этот, если майон, значит, виды поимел, и это дело пишет донос в НКВД, что вот этот работник, значит, антисоветски настроенный, значит, 19 лет назад его дядя был ломоть с угольского Дацана, туда-сюда, раз, его арестовали. И все, нету, жена осталась, плачет, все надали, и он вторая жена. Где политика, не знаю. Или же, если брать, почему так получалось? Потому что по приказу НКВД 30 июля 1937 года 00447 давали разнарядки. Бурят-Монгольская СССР, первая категория, 350 человек. Второй категории 1500. Первая категория – это расстрел. Вторая категория – это посадить. А по Восточно-Сибирскому краю, значит, первая категория – это Иркутск и плюс Сета. Это первая категория – 1000 человек. Вторая категория – 4000 человек. Итого 5000. А по Бурят-Монгольской – 1850. И вот когда такая разнарядка пошла, конечно, план надо выполнять, и пошли. Разнообразные люди, там все это очень сложно.
Угу.
Поэтому под эти дела начали ранее эмигрировавших Монголии и бурят, как со стороны Бурятии, так и со стороны округа, там Дарноды, Хантейский, Аймак. Там в работе Ринчиновой «Буряты в Монголии» написано, что 95% значит, эмигрировавших бурят были, значит, монголами арестованы, репрессированы, и по заявке советской стороны тоже вывозили их в Иркутск, в Улан-Удэ и в Читу. И репрессировали ранее эмигрировавших. А эмиграция бурят-монголи проходила в три этапа. 1900-1911 год – это административно-земельная реформа. Это времена реформ Столыпина, которые переселение вот этих освоений новых земель, и автоматически бурят со скотом, значит, занимали их земли. На второй этап, значит, 1911-1917 год, когда независимость Монголии, это Первая мировая война, вот эти события, все это накладывали свой отпечаток. На тыловые работы во время Первой мировой войны очень много людей со всей России, значит, отправлялись. Поэтому некоторые люди тоже убегали. Как сейчас автокурьерами убегают в Монголию. У вас тоже.
Угу.
И третий этап 1918 по 1930 год, связанный с революцией, затянувшейся гражданской войной. Значит, а в Чите у Ленина денег не хватило 1920 по 1922 год. Значит, Дальневосточная республика была, куда подчинялись Хабаровск и Владивосток. Отсюда вот так. На самом деле вот это было. И вот период начального этапа. И когда все эти, все время, в течение вот 30 лет, 29-й год начала всеобщей коллективизации, когда Ленина, когда тяжелейшая ситуация была Первой мировой войны, война идет, Октябрьская революция, и тогда, конечно, очень сложно было руководить хозяйством по всей России, и сделали политику новой экономической политики, то есть развитие капитализма в частном секторе. И здесь быстренько шустрые люди начали производить, и это дело. А потом в городах не стало хватать хлеба. По хлебозаготовкам Сталин поехал в Сибирь в 28-м году, 14 января. Молотов поехал на Урал, ну и так далее. И начали, значит, с привлечением органов НКВД по тем временам, ОГПУ, и начали хлебозаготовки насильственно. И вот пошли составами хлеб. От голода люди не умерли. В общем, вот эти вот все сложности экономического, политического порядка накладывали отпечаток, и происходил процесс вот эмиграции. Вот таким образом те люди пострадали. А эти буряты, которые там остались, на самом деле было так. Год назад тоже была Логинская конференция «История округа и современность». Меня попросили в Рокрессе выступать. И там попался монгол. С той стороны, по интернету все друг друга видят. Я говорю, правда ли, что наши буряты были репрессированы, те, которые выше колеса телеги? Да, вот такое дело имеет место быть. А чтобы все мужики расстреляны, нету их, надо рожать, продолжать род. Тогда оказались маленького роста, ростом с колеса телеги, люди уже имеющие возможность делать детей. И вот так вот выжили буряты, вот таким образом. Там очень сложно. Очень много монголов во время вот этих репрессий ушли во внутреннюю Монголию. Наши буряты, когда границу стали сильно охранять, когда тяжело было, голод, они через Монголию уходили в Китай. Там в 27-м году обосновали Шимихэнский дацан. Ну, и такое дело. Потом в 31-м году, когда японцы пришли, тоже тяжело. Ну, все сложно в этом мире, оказывается, на самом деле.
Угу.
Ну, примерно так пока.
Да. Муно хукжимэ забархие, хаптэгэ агымнэ бурят арде дон.
Хаватагэ агымнэ хола. Хаданя халахалат холалашенге ханялахан саманяла холашевешелат харалсахинш аррагавелат холалашенге.
Мұна мұны ұғлоны әдам жолғы ұңғыр жывайна сөдіп, қамалғанды қақытықшыды ұдыр. Хүдеді шие, ямыр шие ошырар, нөтігіға қолы болғыды. Хүр бүгеші, хүмді хысу байна. Тимігі әні сұлу олғынды қарықтығын, репрессиді аптығын хұнуттығы қорылдың бол жывайна. Сырын Санджиевич,
ага.
Там оно, хлыгым бэн, это разнарядка гардык вегагыжытыр. Хыды хун первы категория, хыды хун хойрты категория даптыхы йоты вегет. Ины разнарядка хары бурингу или жылыгет гардык вегагу?
Ну, это разовый был приказ, который выполняли долго, пока план не выполняли. А это, значит, ситуация такая, что, допустим, Корхорин в Чите репрессии делал, план выполнял, а потом просил дополнительную квоту по первой-второй категории. Государство тоже думало, давать ему, не давать. Или руководитель партии Западно-Сибирского крайкома, Эйхи такой был, еще красный революционер и так далее, он тоже просил, значит, у Сталина напрямую повышайте квоту. Вот какая-то такая ситуация. Или, например, Никита Сергеевич Хрущев просил у Сталина тоже квоту повышать, будучи секретарем Московского обкома партии. Понимаете, как страшно. Когда 9-й раз написал бумагу Хрущев Сталину, на 9-й бумаге Сталин написал: «Уймись, дурак». Это так официально не публикует, но это такая информация, как бы секретная сейчас. Это страшно, потому что как-то так. С этими квотами страшное дело. И люди на разных уровнях власти попадались малограмотные, не всегда понимали политику партии, почему коллективизация, почему это в промышленности подъем. Но был такой момент, связанный в 1931 году. Сталин сказал своему окружению: мы от Запада отстали на 100 лет. Если мы за 10 лет что-нибудь не сделаем, нас они съедят. Вот буквально вот так. В связи с этим в 1932 году построили Магнитку, не прогресс, американское оборудование закупали. Вот это уйма, значит, раскулаченных вот этих людей в лагерях, золото копали, это всем занимались, практически бесплатная рабочая сила. И к началу Великой Отечественной войны в 1941 году примерно промышленность нашего государства была практически готова к, значит, подготовлена к войне. То есть имели возможность там строить танки, самолеты и так далее, руду разведали и так далее, и так далее. Все это очень серьезная, большая государственная работа подготовки к войне. В общем, примерно вот таким образом, если говорить. Очень сложно рассуждать, кто виноват, кто это. В основном, значит, директивы партии во времена коллективизации, вот низовые органы власти, попадались люди разные. Допустим, простой пример, когда коллективизация появления ТОЗов, колхозов и так далее. Допустим, в Агончеломском Касуне, это в степи, 80 с лишним километров от леса, там строили многоквартирный дом. Дрова за 80 с лишним километров. Копить та же. Поэтому в какой-то такой ситуации была. Перегибы везде. Или нормальный, допустим, крестьянин, допустим, бурят, имеет там сколько-то, 10 овец, значит, 4-5 голов скота, несколько лошадей, своим трудом размножает, прямо ночью работает. Если кто-то, родственник, умер, его себе берет, помогает помощникам, а это считал, что он батрака использует. На него доносили, честным трудом заработал человека, объявляли кулаком, садили вагон. В этой книге как раз есть 31-го года и 33-го года раскулачивание составами с каждого района, с нашей области, людей отправляют. 900 с лишним человек с Агинского и МК. Семьями плачут разные люди, составами отправлены на Рымский край, это север Томской области, за Иркутскую область и так далее, Красноярский край, везде вызывали, выброшены были в тайгу, землянки копали, как-то вызывали, где-то трудостраивались. В общем, все это очень сложно. Понимаете, вот такая вот ситуация. Когда долго, много архивных материалов смотришь, читаешь, начинается какой-то внутренний ужас, какое-то такое ощущение внутренней пустоты. Как же так? Нормальные люди, все рабочие люди хотят работать и растить детей. И вот так вот получается. И самое главное, при всей этой тяжелой ситуации, ни залея, ни живота, ничего, проголодь люди работали в войну. Если где-нибудь что-нибудь не так сказал, могли посадить. Огромный слой казачества, который тоже во все времена трудился, они были тоже репрессированы. Под репрессии попали. В общем, как-то так. Сложно, понимаете?
Элло. Тетхаркты Срынзинджиевич, да, архив со еха ажилхынаты. Мэнхун архив орот, оринго турыл хукшын ижи авы ехэго харжы будыржы аргатэ вэхэгу?
Это все сегодня, никаких секретов нету. Все открыто. С 56-го года вот этот процесс, когда Хрущев объявил реабилитацию жертв, вот это пошло. А когда во времена Ельцина, 91-й год, тогда вот это более усилилось, и репрессированным начали выплачивать компенсации, то минимальных окладов по тем временам. Значит, я в агентстве работал, был членом комиссии округа, там, с разных концов регионов России, Сахалина и так далее, Запада. Люди обращались, песни писали. Ну, нам-то обычно всегда некогда. А Чемид Дамденович был председателем комиссии. Я говорю, Чемид Дамденович, все заявления рассматривают. Кто обратится, всем давать положительные ответы. Они пишут пространно, как попали, обратились сюда-сюда. Все пострадали. Из них, значит, 40% за потерю скота, 60% за потерю жилья. И вот 100 минимальных окладов. Некоторые грамотные люди писали, получали при живых репрессированных квартиру от государства, ну и так далее. Вот как так все это. Поэтому любой человек сегодня имеет право. Даже запоздалые, поколение ушло, все равно обращается к нам в управление. Мы внимательно, вот все это у нас подразделение есть, рассматривает, дела запрашивает. И любой человек имеет право ознакомиться с материалами репрессированного. Если по политическим статьям, тогда по линии архивов органов ФСБ. Если по другим статьям, тоже так отправляли по линии общеуголовных, по линии органов внутренних дел. Там тоже на раскулаченных прочие материалы, там находятся архивные. Ну, примерно так.
Да. Это да.
Что еще могу? Ну, могу, например, напоследок сказать, что, ну, думаете, что, конечно, чекисты расстреливали, потом чекисты 3 года искали и нашли. Или же наш агентский чекист, Чемидун Самбул Чемитарзеевич, значит, в агентске работал, потом начальником Хоринского райотделения был, его арестовали и расстреляли за то, что он не хотел репрессировать. Понимаете? Вот в одной из материалов мне прочитано, что вот в числе которых был этот Чемидун Самбул, наш земляк. А за то, что не хотели репрессировать, расстреляли 20 тысяч чекистов. Представляете? Чистка Красной Армии 30 тысяч. По другим данным 40 тысяч. Накануне войны тоже репрессировали командный состав. Как-то так идет вот это дело.
Дэнэ хулор аптагнут бахал байна бушку минга юнцун душун зурга долонг оны грэш хунут байна.
Да, да, да. Там уже, видите, не одни только органы НКВД, там и после 39-го года прокуратура самостоятельно по поступившим материалам, суды принимали решения по репрессиям. Поэтому вот как-то так. Оно потихоньку замедлялось, больше справедливостью стало. Как-то так. Вот тот же, значит, Поликарпов Игнатий Газыевич в 49-м году повторично был это самое привлечен. По этой же статье, хотя он полностью отбыл. Вот какое-то такое головотяпство бывало, вот такие случаи попадали люди. Но в конце концов, был оправдан, как-то так с почестями ушел из жизни. Ну, вот так примерно.
Угу. Ушо дэхэн даптат хэлэ дукты, Сырын Санджиевич, ямар намнодыйы хонерхоха харха уншыхды болныпта бышыхэн учонын ушэй?
Ну, по-разному вот это описывается, но в основном в Уланде есть семитомник, тоже реабилитация политических репрессий по курят-монгольской СССР. Есть там в архиве, в администрации, в библиотеках должно быть, там списки репрессивных и аналитические статьи. Это основные, которые ученые, комиссия целая работала. В Иркутске такие уже очень толстые пятитомники есть. У нас восьмитомник, потому что Хорхорин получил орден Ленина. Вот так. А так разные люди, да, ведь я называл там Петрова, вот этих, Емельянова, других. В разных регионах разные люди пишут об этом. Ну, не все материалы до конца рассекречены, поэтому придет время, уже другое поколение будет внимательно смотреть и изучать эти вопросы. Мы специально написали книгу, чтобы как-то так, как есть, какие документы были, с тем, чтобы вот это молодое поколение знали и понимали, что было на самом деле. Вот цель преследовалась именно воспитательная. Поэтому мы эти книги по всем библиотекам округа раздали бесплатно. И в сети тоже, везде по регионам, куда еще рассказывал.
Mm-hmm.
Ну вот примерно вот так думается. А вот то, что работу Ринчиновы, буряты в Монголии, Иванчика, буддизм в Монголии, специально взял с тем, чтобы что было накануне революции, репрессии против, вот тогда сам народ, конечно, подумает. Даже если возьмем про лам, да, буддизм Монголии, появился в 18-19 веке появился высший руководство духовенства в Монголии, ну, владычество Манжуров, там, Синхайская революция 1911 года, падение Цинской империи, а вот этот знаменитый ученый Цивэн Замсарено, он в 1910-11 году, во времена этой революции, оказался советником посла, консула в Урге, это вот нынешний Улан-Батор.
Mm-hmm.
И он впервые, значит, в 1912 году отобрал 10 монгольских мальчиков способных, привез в Иркутск, и монголы впервые начали получать светское образование, благодаря этому Замсарено, который в 21 году, когда был первый съезд в Кяхте по созданию молодой монгольской уже в нашу сторону, социалистической, там первый съезд, Замсарено там по заданию Коминтерна и другие наши, Эльбудер Женщина и так далее. На третий день съезда Замсарено уже вел съезд, руководящий органы, потом создавал монгольское государство, наши по линии Коминтерна отправленные люди, в том числе Цивэн Замсарено.
Mm-hmm.
В 24 году он был основным автором Конституции Монголии. В 26 году закон об отделении религии от государства издали. В 34 году монголы второй новый закон об отделении церкви от государства. В общем, вот такие перипетии. До революции 21 года в Монголии было 747 буддийских монастырей, 120 тысяч лам и ховараков при населении 650 тысяч человек. Понимаете, как интересно?
Mm-hmm.
А после 34 года, когда приняли новый закон, уже борьба с религией. У нас борьба с представителями разных духовенств, не только православной, но и буддийской, велась с Октябрьской революцией. Уже после 1934 года в Монголии лам осталось 81 774 при населении 617 тысяч. Уже сократилось население. Высшие ламы 18 тысяч их репрессировали. Средние ламы посадили в тюрьму. Нищих лам на трудовые работы. К концу 30-х годов монастыри в Монголии опустели. И Ганзен Тексу...
Вот там не... Тағыршыбы, мәне дамжолғыдымны ажылы Амрылтыда қарат вәйін фейсбегі полковник Сирин Санжиевич Дашраптанов хоро. Та игет нам жолгымны тугысыбы. Байыртайын.